Глава первая. Убийцы и наблюдатели. Часть первая. Приезжает муж из командировки, тихо открывает входную дверь, заходит в квартиру и видит, его жена не одна. Августин снисходительно улыбнулся. Одно дело, когда бородатые анекдоты травит сосед по лестничной клетке, другое дело — компьютер. С компьютером смеяться не обязательно. Мудрый черный Ньюфаундленд по кличке Томас лениво улыбнулся вместе с хозяином. Он входит в спальню и говорит. Августин не торопился сказать «стоп» и прекратить словоизлияние нейронного болтуна. Анекдот-то, быть может, и бородатый, но ведь не исключено, что неизвестный. Августин отхлебнул кофе и откинулся на спинку кресла. И говорит любовникам. «Вы тут пока кончайте, а я чаек на кухне поставлю. Тот, кто поступает так, и называется настоящим мужем. А кто называется настоящим любовником? Августин». Августин и Томас переглянулись. «Пожалуй, этот анекдот стоит дослушать до конца». Компьютер, поглощенный выполнением аплета Вован 5.2, сделал эффектную театральную паузу и заговорщицким шепотком опытного конферансье сообщил. «А настоящим любовником называется тот, кто после всего этого кончит». К собственному удивлению, Августин засмеялся. «Что ни говори, а Вован в лучших своих проявлениях способен поднять настроение даже мертвецу». Особенно хороши были версии старше четвертой, которые умели сочинять анекдоты самостоятельно, на основании старых, вытащенных из легендарной 3W World Weekly Web, то есть дохлой мировой сети. Именно к новосочиненному опусу и собирался теперь перейти Вован. «Пошли как-то Мойша, Винни-Пух, Штирлиц, Терминатор и Путин на рыбалку». «Хватит», — нехотя скомандовал Августин. «Пора было отправляться на дежурство». «Действительно пора. А судя по многообещающему запеву, анекдот обещал затянуться минут на 10». Августин подошел к окну и с высоты своего последнего 80-го этажа осмотрел томимую зноем Москву. Но не увидел ничего, кроме лоскута голубого неба и отливающего серебром рекламного цепелина компании «Виртуальная инициатива», зависшего как раз напротив его окон. Он-то и заслонял весь обзор. «В рай с виртуальной инициативой!» Титаническими буквами было начертано на боку неповоротливого гиганта. Августин поморщился. От рекламной кампании «Виртуальной инициативы» его уже давно и основательно тошнило. ВИН была российским монополистом в области оболванивания честных обывателей, охочих до чудес виртуальной реальности. И на оболванивание честных обывателей денег не жалела. «Ах, да, Томас, чуть не забыл о тебе, потлатый!» Августин потрепал пса за ухом и навалил тому полную миску витаминизированных кроличьих ребрышек. «Хозяин будет отсутствовать долгих 6 часов. 6 часов дежурства в виртуальном мире. У Томаса были все шансы провести это время голодным». Августин направился к капсуле входа, которая возвышалась в центре комнаты массивным египетским саркофагом, и лег в нее, вытянув руки вдоль туловища. Затылок мягко вошел в углубление нейротранслятора. Полифертиловая крышка капсулы плавно затворилась. Августин глубоко вздохнул и сказал: «Поехали». Не успел Августин закрыть глаза, как зубная боль, мучившая его еще утром, возобновилась с новой силой. Это было тем более прискорбно, что всего 3 часа назад он покинул кабинет своего дантиста, к слову, весьма недешевого. Черт, на дворе 2051 год, оставить человеческие пломбы человечество так и не научилось. Спустя 3 секунды виртуальная реальность приняла лейтенанта сетевой полиции Августина Деппа в свои объятия. Часть вторая. Когда в окошко его комнаты проникли канареечно-желтые лучи одного из 4 солнц виртуального мира, Августин сказал: «Здравствуй». Он встал со своего ложа, потянулся и зевнул. Будто только что пробудился от долгого скучного сна. Впрочем, жизнь в тесной двухкомнатной квартире, притулившейся под крышей 80-этажного жилого дома на Большом Арбате, Августин и впрямь воспринимал как своего рода сон. Настоящей жизнью и полноценной явью ему теперь казалась только виртуальная реальность. Кроме как внутри ВР, казалось, Августину жизни не было, да и быть не могло. Зона его включения, город Амстердам, не имел с реальным земным Амстердамом ничего общего, кроме названия. Причудливые ландшафты, строения и формы жизни, созданные самовоспроизводящимся и самосовершенствующимся гением глобальной сетью, не могли бы существовать нигде, кроме как в виртуальном мире. Зубная боль отпустила, как будто ее и не было никогда. Августин чувствовал себя великолепно. Дежурство началось, и он внутренне расцветал, предвкушая 6 часов полнокровного бытия. Не так уж мало даже для полицейского в аватаре 3-го класса Гильгамеш. Увы, когда 6 положенных часов истекут, он снова вернется назад в серый мир людей. Но думать о грустном в начале дежурства – плохая примета. И о грустном Августин, конечно, не думал. В этот раз Августин был йоменом, английским лучником позднего средневековья. Бархатный плащ с капюшоном, застежка из червленого золота на груди, черная с шитьем рубаха. Как и положено йомену, за спиной у Августина висел легендарный лангбау – длинный тисовый лук. Йомен был излюбленным аватаром Августина. Только дураки шастают ПВР с пистолетами. Дураки безо всякой фантазии и вкуса, справедливо полагал Августин, и на это у него были причины. По убойной силе его длинный лук с самонаводящимися стрелами, магия первой ступени, не уступал ни гранатомету, ни уж тем более помповому ружью. Августин почти физиологически наслаждался чужим телом. Телом 40-летнего солдата из войск Генриха V, его шрамами и сединой, его сухими, но крепкими мускулами. К выполнению своих непосредственных обязанностей полицейского он приступит очень скоро. Но сначала он навестит свою подружку Сэмми.
«О, Сэмми, алмазная моя! Я не мог дождаться, клянусь копьем святого Георгия!» — воскликнул Августин при виде рыжеволосой девушки в бледно-зеленом платье с испанским декольте. Не только его голос был голосом Йомена, резким и хриплым, но и речь, и сам образ мысли Августина ощутимо менялись, стоило ему оказаться в теле средневекового англичанина. «Я рада, что ты не забыл меня, мой нежный, неверный друг», — улыбнулась она, обвивая руками шею Йомена. Августин ощутил волнение во всем теле. Сэмми была хороша и ласкова. От нее пахло молоком и полевыми цветами. Августину нравилось заниматься с ней любовью. Августин понятия не имел, является ли женщиной хозяин аватара рыжеволосой девушки в испанском костюме. Скорее всего, да. Или, возможно, нет. Какая разница? О, боже, какая разница? Он целовал ее упругие, ароматные груди, и жизнь была прекрасна. Часть 3. Белоснежный парусный катамаран резал водную гладь, подернутую частой рябью. В воде стоял на мощных кедровых сваях большой одноэтажный дом с длинной пристанью. 2 жирные чайки дрались за еще более жирного, чем они сами, леща, трепещущего на берегу в предвкушении званого обеда, на котором главным пиршественным блюдом станет он сам. На высоте 70 тысяч метров над точкой драки голодных чаек в это мгновение проходил стратосферный гиперзвуковой лайнер компании Pacific Air. С превышением 140 тысяч метров над лайнером в пустоте плыл контрольно-разведывательный спутник Организации Объединенных Наций «Аргус-18». Катамаран причалил к пристани свайного дома. С него сошел молодой человек, одетый вполне по-летнему. На нем была зеленая майка-сетка, узкие дымчатые очки и болотного цвета шорты. Он был босс. Человек сделал 2 шага, потом остановился. Он театрально хлопнул себя по лбу, словно бы вспомнил что-то необычайно важное, обернулся и, нашарив в кармане мятую 3-ку, протянул ее хозяину катамарана. «Возьмите, спасибо!» Хозяин посмотрел на него прозрачным взглядом. Улыбнулся. «Мне деньги уже давно не нужны. Да и вам они не понадобятся больше». Часть 4. Зона интересов контрольно-разведывательного спутника «Аргус-18» находилась на 40 миль юго-восточнее озера. Но 18 фасетных сенсоров сверхвысокого разрешения работали в режиме автоматического поиска целей и сканировали все подряд. В полосе сканирования «Аргуса-18» в данный момент находились 1244 квадратных миля лесов, 218 квадратных миль единообразно возмущенной водной поверхности, закрытый на ремонт участок автострады Москва-Воронеж протяженностью 13 миль и всего лишь 5 подвижных целей. 2 из них были идентифицированы как крупные водоплавающие птицы вида Лариформес ридибундус, речная чайка. 1 как крупная водоплавающая рыба вида Абрамис брама, лещ, и сразу отсечены. 2 других являлись характерными представителями вида Homo sapiens мужского пола. 9 фасетных сенсоров сфокусировались на южном объекте, 9 на северном. Несколько миллисекунд шел выбор оптимального режима сканирования, после чего на видеопланшете альпийского командного пункта глобальной системы наблюдения Master's Eye сформировалось устойчивое голографическое изображение. Майк,
Джонни, Ганс и Джина, дежурные кураторы Аргуса 18, развалившиеся в аморфных креслах, старательно повторяющих все тонкости человеческой анатомии, немного оживились. «Громче!» — потребовала Джина, потягивая через соломинку модный коктейль «Искрометная дурь». Сенсоры впились в лица русских. Процессоры артикуляционной трансляции молниеносно анализировали мимику и движение губ, под системой синхронного перевода доносили их беседу до сведения кураторов. «Не нужны деньги? Почему?» – удивленно спросил южный объект. «Разве ваш курс рекурсионной терапии ничего не стоит?» «Возьмешь, отдавая. Когда будешь брать, отдашь», – серьезно ответил северный. Он еще раз улыбнулся и, сойдя с катамарана, принялся старательно привязывать швартовый конец к выведенной над дощатым настилом кедровой свае. «Это русские?» — фыркнул Майк. Жевательная резинка надулась в его пухлых негритянских губах огромным пузырем и лопнула, источая тяжелое приторное благоухание чайной розы.